9 июля, понедельник, утро. Кронштадт, городская больница номер 36. Уснул. Боль не боль, а уснул и спал до завтрака, который оказался вполне приличным. Познакомиться с соседями по палате и не успел толком, позвали. Пришла какая-то молодая чернявая девчонка, постреляла глазами, провела куда-то коридорами, пахнущими лизолом. Оказалось, что на рентген. Завела и сразу смылась. Там меня покрутили, поставили правильно, щелкнули, затем отправили дальше все с той же вертлявой черненькой. В конце концов, завела она меня еще в какой-то кабинет, я так и не понял, процедурное это или операционное, да мне и без разницы. Пришлось подождать минут 10, после чего туда зашли еще двое. Давешний высокий доктор, еще один постарше, басистый и хриплый, со странным шрамом на щеке. Косым крестом, вроде как следом ошибок молодости. За что это его пописали, интересно? Мой доктор нес за зажимчик влажный рентгеновский снимок. Дальше вообще шумно становится. За пописанным медиком ввалились сразу трое. Причем все разом вызвали подозрения и буквально вынудили вспомнить восточную пословицу про то, что ученик цирюльника учится на голове сироты. Учеников трое, голова одна, и за сироту тут явно буду я. Девчонка с чудной прической, симпатичная, но не внушающая доверия как представитель медицинской науки. Матросик санинструктор в форме, отчего сердце и вовсе сжалось. А третий персонаж такой, что словами не опишешь, со страшным малоросским акцентом. «Отрабатывать приемы оказания помощи нам не будем?» — поинтересовался я с ехидством. «На три счета?» «Обезболить надо качественно», — довольно терпеливо вздохнул мой доктор. «Анестезиологов осталось после эпидемии. По пальцам мастера слесопилки пересчитать можно. Вот и приходится работать такими анестезиологическими командами. По сумме знаний и навыков трое как раз соответствуют одному дореформенному анестезиологу. А колоть вас надо обильно, дырок у вас густо». Он повесил рентгеновский снимок на белую панель и щелкнул выключателем. Появились белые кости на темном фоне и россыпь мелких белесых кружочков. Ага, вот она дробь-то.
«Сейчас еще снимочек вот тут повесим, чтобы видно было, где у вас дробины засели, и приступим», — сказал резанный. «Можете петь песни, но лучше рассказали бы, что это вас за американца выдали и что да как. И вам веселее, и нам интересно».
Я с сомнением посмотрел на бригаду анестезиологов, которым бы даже клизму кошке поставить не доверил, и спросил. «Уверены, что у нас так все получится? Вы там ковыряетесь, а я байки травлю».
«Уверены, уверены», — хрипло вздыхает резанный. «Работа простая, привычная, но долгая и нудная. Анализы ваши пришли. Ничего сложного нет, а возни много. Сами обалдеть успеете. Давайте уж друг другу процесс облегчим. Мы вам максимально не больно все вытащим из спины, а вы нам новости расскажете. Договорились?»
О том, что это надолго, я и сам догадывался. Так что осталось только согласиться на условия. После пары наводящих вопросов рассказ как-то удалось начать. Когда, правда, сказал, что приехал из округа Юма, Аризона, девчонка издала какой-то странный звук, но я уже решил не обращать внимания. Бригада анестезиологов стояла у меня за спиной, громко сопела, а доктора пальцем показывали, куда тыкать шприцем, искренне полагая, что я ничего не вижу. Вроде как шкаф со стеклянными дверцами передо мной не стоит, и тени на стену от окна не падают. Ну ладно, пусть думают, что великие конспираторы. Я боли-то не боюсь. В общем, я тут только застрять опасаюсь. Вдруг за котом плохо следят на Мариетте? Хотя девы за ним вроде как по-честному, уважали. Сначала шприц ткнулся больно, потом с каждым разом все тише и тише. Вскоре спина вообще как не моя стала. В ней ковырялись, звякали дробинки в белом лотке, анестезиологи уже просто топтались здесь без всякого дела, а я все рассказывал и рассказывал. О наших приключениях немного. Основное разве что. А больше о том, что где видел и как это все теперь выглядит. Под конец их даже придавило вроде как. Не очень оптимистический рассказ у меня получился. По ходу дела успел попросить доктора помочь мне с Тверскими встретиться. Раз уж учит на мне учеников, то пусть поможет немного. К удивлению моему, он возражать вообще не стал, легко согласился. Затем доктор со шрамом пересчитал дробинки в лотке, попрощался и ушел, прихватив заодно благодарных слушателей. Уже мой доктор расположился сзади и начал что-то делать со спиной. Я все равно уже ни черта не чувствовал.
«А что вы все нервничаете?» — вдруг спросил он меня. «Я же говорил, что у нас тут военный порядок. Не воруют, не безобразничают, ничего тут не случится».
«Да как сказать?» — чуть запнулся я. «У меня попутчики такие, что... Нет, вроде нормальные, но я их знаю очень мало. А на борту у меня и кот мой, и грузовик, и все имущество, и груз еще, который на продажу приперли. Если они с якоря снимутся да обратно пойдут, то будет очень-очень неприятно. Получится, что башкой рисковал не пойми для кого и сам с голым задом остался».
«Так чего хотите-то?» — спросил доктор, занимаясь своими делами. «Хотите, попрошу просто кого-то судно навестить. Предупредят, что до вашего возвращения их все равно не выпустят».
«Оно бы неплохо, но...»
«Тут моментик. Они мне настоящего повода им так явно не доверять не дали», — сказал я честно. «Когда тот дурак меня стрельнул, то они на него кинулись, не на меня, понимаете?»
«Да небольшая проблема, я думаю», — пожал плечами доктор. «Пусть просто скажут, что до завершения следствия им положено здесь быть, да и все.
А там и вы на борт вернетесь.
Может быть, им даже так и сказали уже».
«Неплохо было бы».
«Хорошо, я проверю», — сказал он вдруг. «Есть товарищи, у которых поинтересоваться можно».
«Доктор», — торжественно заявил я, — «век благодарен буду. Проставлюсь и отдарюсь. Камень с души».
«Ладно, камень, а вдруг они уже ушли?» — усмехнулся он. «И шевелитесь поменьше, я же работаю».
«Хорошо, как скажете», — согласился я и забеспокоился.
«Да, вот еще что. А мне здесь у вас лежать надо или можно выписываться?»
«В принципе, антибиотики вам выписаны, со спиной уже ничего страшного», — ответил он задумчиво. «Но вот что спросить хотел. Косоглазие у вас раньше не наблюдалось?»
«Нет», — немного удивился я. «А что?»
«А я наблюдаю», — вдруг огорошил он меня. «В глазах не двоится?»
«Так я головой не бился», — сразу понял я, куда он клонит.
«Это точно».
«А задницей?» — усмехнулся он.
«А у меня там мозга нет, даже спиной выше заканчивается».
«От падения на задницу сотрясение получается не хуже», — ответил он.
«Все же падали?»
«Черт его знает, вроде побаливал копчик», — честно признался я. «Был момент, сомлел сразу после ранения».
«Вот оно и есть».
«Черт, я думал, что от перебора с анальгетиками и в башке туман все время был», — сообразил я наконец. «Когда целился, один глаз закрывать стал, никак мушка не ловилась».
«Это нехорошо. Одним глазом нельзя».
«Это я знаю», — солидно ответил доктор. Мой взгляд перескочил на непонятно как перевернувшийся пистолет у него в кармане.
«Доктор, раз знаете, то скажите, почему пистолет так таскаете?» — спросил я его. «Если на вас кинется кто, вы его вытащить не успеете. Он же не фиксирован. Вам его придется или в самом кармане разворачивать, или вытаскивать, не пойми в каком положении, а потом перехватывать. Что чревато, к слову, падением оружия из рук, особенно под адреналином».
«Да бросьте, когда надо будет, я его мигом выловлю». Вроде как немного смутился он. «И вылавливал уже».
«Вытаскивали?» — удивился я.
«Я бы не смог. Покажете?»
«Что покажу?»
«Как вытаскивается?»
«Ну?»
Не откладывая демонстрацию в долгий ящик, доктор лезет в карман за стволом, причем крайне неудачно. Я даже подозреваю, что у него куда быстрее должно было получиться, но вот мое внимание его смутило. Попутно на пол вываливаются какие-то бланки и еще что-то. Секунд 6-7 прошло до готовности к открытию огня, подвел я итог. Даже самый медленный зомби успел бы преодолеть за это время 7 метров. Вон оттуда бы к вам шел из коридора, и сейчас бы выбились в рукопашную. А если бы встретили меня враждебного, то за это время я успел бы вытащить ствол, прицелиться и попасть в вас примерно... Как минимум целый магазин бы высадил, даже не слишком торопясь. Доктор немного озадачился, затем спросил.
«А как надо?»
«А хотите, научу?» — предложил ему я. «Раз уж я все равно здесь, и у меня глаза в кучу».
«Да», — вдруг спохватился он. «Глаза мы вам посмотрим. За отдельную плату, разумеется, вы у нас больной коммерческий», — добавил он, усмехнувшись. «Дней 5, думаю, вам придется здесь побыть. А по ходу дела помогу уж, машиной или чем надо, раз обещал».
«Раз так, то планируйте урок стрельбы», — подвел я итог. «Вы мне про падение на задницу рассказали, а я вам расскажу, как по заднице зря не получать». «Ну, я сейчас размоюсь, сдам дежурство, а вы пока позавтракайте, как полагается», явно планируя на ходу, заговорил доктор. «Я договорюсь с завотделением, чтобы вас со мной отпустили. Пока завтракаете, смотаюсь за собакой и подброшу вас, соответственно, на Форт Константин, да в портовое управление».
«Мне бы еще на судно заглянуть, хотя бы на минутку». Решив, что маневр в стиле «дайте попить, а то так есть, хочется, что аж переночевать негде», может и сработать. «Хоть убедиться, что они на месте, да и прихватить оттуда кое-что нужно».
«Ладно, заедем», — кивнул доктор. «Размерчик ваш я вижу, а обувь у вас какая? Надо будет для улицы сменку притащить».
9 июля, понедельник, утро. Кронштадт.
«Знаете, у вас сейчас временная дисфункция», — объявил доктор, встретив меня в больничном коридоре напротив двери палаты. «Но если будете нервничать и перенапрягаться, есть реальный шанс, что временное станет постоянным. Вам вообще-то по уму покой нужен, постельный режим на несколько дней. В такой ситуации все нормализуется. Если вы будете носиться, как угорелая кошка, надеретесь водовки с тверяками-земляками, а потом еще поругаетесь с командой и портовой службой, то будете косить оставшуюся жизнь».
Доктор вооружен автоматом, одет так, словно на охоту собрался. Наверное, есть причина даже по такому маленькому и вроде бы безопасному городу так снарядившись ходить. «Доктор, я только со знакомыми пью, так что не обоснованы ваши подозрения?» Сразу отметаю я все инсинуации.
«В любом случае нельзя», — сказал он, протягивая мне узел с одеждой и пару китайских кроссовок. «Да, собственно говоря, вам как в том анекдоте. Что, пациент, любите? Жареную картошку? Так вам и картошку нельзя. Потом будет поздно лечиться, если нарушение зафиксируется. Мне, честно, не очень-то нравится, что вы будете по городу носиться и решать проблемы. Не, я понимаю, что карета уедет, но и здоровье тоже не казенное. Это я к тому, что тверяки будут к нам постоянно кататься. Слышал уже об этом. Глазов-то всего два?»
«Да это я понял», — осталось мне сказать, принимая одежду.
Доктор приехал на глазастом Рено Кангу с поцарапанным бортом. Сказал, что надо за собакой заехать, на что я, естественно, возражать не стал. Я кое-как уселся, прижавшись к спинке сиденья, и Рено зашустрил по незнакомым мне улицам в неизвестном мне направлении. Остановился в каком-то классического советского вида дворе, окруженном трехэтажными домами сталинской эпохи. Во дворе играли дети, за ними приглядывал немолодой мужик с красной повязкой на рукаве. Не просто приглядывал. Еще у него на коленях покоился АКМ. Доктор оставил меня в машине, ушел в подъезд, на входе столкнувшись с каким-то вихлястым и хромающим парнем с тростью. Тот глянул в мою сторону, спросил что-то, но потом отвернулся и пошел к мужику с повязкой. Потом и благодетель мой появился. С собакой. То есть он это собакой величал, а до собаки этому существу еще минимум год расти. С поводка рвался и под ногами активно путался щенок немецкой овчарки, подвизгивающий и полаивающий от избытка чувств. Щенка этого доктор загрузил в багажник, сам опять уселся за руль. «Ну, с чего начнем?» — спросил он, обернувшись ко мне.
«Судно», — решительно ответил я.
«Мне бы убедиться, что оно на месте, тогда за все остальное душа спокойна. А то все сижу и думаю, в штанах я еще или уже без штанов».
«Это мы мигом», — успокаивал доктор. «Городок маленький, всюду рукой подать. К портовому диспетчеру поехали».
Рено шустро сорвался с места и выкатился со двора.
«А он нам зачем?» — спросил я, озадачившись.
«Узнать, где судно стоит», — немного загадочно ответил доктор.
«Я знаю», — поднял я руку, как примерный первоклассник. «Нас в купеческой гавани пришвартовали».
«Это я и сам знаю», — ответил доктор. «Только гарантий того, что там ваше судно и оставили, нет никаких».
«Ладно, таких подробностей портовой жизни я не знаю, местному доктору виднее». Поэтому перевел разговор на другое.
«Ваша?» — спросил я, постучав по пластиковой панели перед собой.
«Нет, моя в нетях обретается», — ответил доктор. «Это чья-то была, осталась бесхозной, даже с ключами в замке, вот и подобрали. Удобно, с моим ростом головой не бьюсь, и пациента довести можно, например».
«А с горючкой как?»
«Так», — неопределенно машет он рукой. «На своих запасах пока что называется. Но в пределах Кронштадта мне одной заправки на год хватит, наверное».
«Дизелек?» — прислушался я к мотору.
«Он самый».
«Можем солярки налить, если хотите. У нас тон 100 ее в запасе».
«Откажусь, думаете?» — усмехнулся доктор.
За разговором доехали до портовой конторы, откуда нас сразу отослали в гавань базы Литке. Туда ехать пришлось дольше, через зеленую зону, затем мимо каких-то современных домов из красноватого и желтого кирпича, затем появился длинный причал, где я уже вздоха облегчения сдержать не смог. Мариетта чинно-благородно стояла у стенки, трап был опущен, а на палубе я разглядел голову по пояс Витька что-то красящего.
«Лучше?»
— с ехидством спросил меня доктор.
«Значительно», — более чем честно ответил я.
«Хотите на борт подняться?»
«Нет, спасибо, я лучше с Фрейей прогуляюсь», — сказал он.
«Но вы там слишком долго не задерживаетесь, хорошо? И дел хватает, и вам нельзя пока вообще-то».
«Доктор, я мухой».
«Да, скажите своим, чтобы на ночь трап поднимали», — вдруг остановил меня доктор. «У нас тут до сих пор зачистка идет и никак не закончится. Всякой твари хватает». Стараясь блюсти наставление никаких резких движений, поднялся по трапу спокойно.
«Здоров, Вить», — поприветствовал нашего механика.
«О, а где...»
«И переоделся?»
Зацепился он взглядом из-за отсутствия оружия и за непривычный наряд.
«В больнице я. Выпустили погулять чуток. Доктор вывез», — показал я на своего спутника, спустившего щенка с поводка.
«У вас тут чего?»
«Следак сегодня все утро сидел, показания собирал», — сказал Витя. «А так больше не знаем ничего».
«С товаром ничего делать не пробовали пока?»
«Не, даже не пытались», — ответил он.
«Решили тебя дождаться.
Кстати, когда ты обратно?»
«Говорят, что дней на пять уложить собираются. Сотрясение мозгов еще до кучи».
«Да нам что?»
— махнул он рукой. «Тихо, спокойно, погода хорошая, жратва есть. Вчера еще выпили вчетвером за твое здоровье.
Подождем, никаких проблем. С краном попробуем договориться. Выгрузим твою машину. Солярой рассчитаемся».
«Это правильно, соляры много», — согласился я. «Если получится, то вообще отлично. Меньше возни потом».
«А сейчас ты куда?»
«В портовое управление и еще в одно место. Надо начинать с товаром разбираться». Про Тверскую колонну решил не рассказывать. Это уже лишнее. В кают-компании сидели Паша с дылдой. Мелкая возилась на камбузе. Встретили доброжелательно, здоровьем вежливо поинтересовались, получив стереотипный ответ «не дождетесь». Дылда при этом держала тигра на коленях и между ушами ему чесала, так что судьба кота меня стала волновать меньше. Да и выглядел он вроде бы толще. Прошел в свою каюту, вытащил сумку из шкафа. «Спасибо доктору за сменку, но если товаром заниматься, то так выглядеть нельзя». Переоделся в нормальное. Надел черную разгрузку, ту самую, что еще в Юме купил. Вооружился укоротом и на ремень кобуру с М1911 нацепил. Тем самым, что еще от Джеффа. А с другой стороны 5 магазинов с пустоголовыми 45-го калибра. Затем достал отобранный у Димы ГЛОК, покрутил задумчиво в руках, приложил к нему запасной магазин, 2 коробки патронов и кобуру. Это доктору в благодарность и как аванс в счет будущего плодотворного сотрудничества. Мне без него никуда. Не хочется в больнице скандалить. Снятое с себя уложил в сумку, прихватил с собой. Перед тем, как на трап зайти, сказал Вите про то, что мне в свою очередь сказал доктор, чтобы этот самый трап поднимали. Поверил, сразу и занялся, как я только вниз спустился. Щенок бегал кругами, гоняясь за одному ему доступными запахами. Доктор наблюдал за ним, ухмыляясь, как за ребенком смотрел. Увидев меня, удивленно поднял брови, спросил. «Сбежать решили все же?» Объяснил мотивацию, вроде понял. Чтобы закрепить успех, протянул ему ГЛОК со всем остальным, сказал. «Держите, это вам. Как второе оружие. Куда лучше вашего маленького пистолета. Тот уже на совсем последний шанс годится. Потом с ним вас и поучу стрелять, если хотите».
«Я не против», — заулыбался доктор, быстро сгребая подарок. «Любая наука всегда на пользу. Как прицепить правильно?»
«Потом прицепите», — чуть сбил я его. «Вы ГЛОКом или аналогами раньше пользовались?»
«Нет, не довелось. Хотя за последние месяцы из пистолета много пострелял».
«Это понятно», — кивнул я. «Просто с пистолетами Safe Action надо сначала указательный палец хорошо натренировать, чтобы самому себе в ногу не закатать, когда его в кобуру убираете. Лучше сегодня дома потренируйтесь, а завтра уже носить начинайте».
«В чем тренироваться?»
«А вот так». Я вытащил из кобуры М1911, показал ему указательный палец правой руки, лежащий на рамке.
Его на спуск надо передвигать только при наведении на цель, когда уже стрелять собираетесь. А тренируйте простейшее движение. Навели палец на спуске. Опускаете палец со спуска, убирается. И так до бесконечности, пока все 3000 повторений не сделаете необходимых для закрепления рефлекса. Вот так, видите? Раз. Я навел пистолет на какое-то дерево. Два. Придвинул руки к груди и убрал палец. Раз. Два. А то бывает, что убирать палец забывают, цепляют за кобуру, и бац, дыра в ноге. Несколько раз повторил. Доктор кивнул, поглядев, сказал, что потренируется вечером. Загрузились в конгу вместе с шебутным щенком, поехали дальше теперь уже к дознавателям. «Дознаватели — это хорошо», — сказал я неискренне, разглядывая окрестности в окно. «У меня гуси бойцовые, простите, товар на борту, хороший. Доктор, может, посоветуете пронырливого, но честного человека, который сумеет его пристроить?» «Пронырливый и честный одновременно?» — засомневался доктор. «Ну да, как я вот», — постучал я себя по груди. «А вообще я серьезно. У нас на борту толстые полиэтиленовые пленки для теплиц 30 тонн. Не говорите, что она вам не нужна. И творона тонн 15, ткани». «Творона?» — не понял доктор. «Это ткань, как кевлар», — пояснил я. «Только дольше не стареет и лучше влагу держит. Пошьете себе такой костюмчик, и впасть к любому мертвяку можете соваться без опаски. А если слоев добавите, то еще и бронежилетку соорудите. Я список товара могу дать. Из двух пунктов, если хотите». «А взамен что взять можно?» — чуть удивился доктор. «Деньги у вас ведь уже хождение имеют?» — уточнил я. «Да, появились фантики», — как-то не очень уверенно ответил доктор. «Значит, и банк какой-то есть», — ответил я удовлетворенно. «Я бы вкладом в банке удовлетворился, ну и прикупил бы по мелочам что-то. А спутники мои? Спутников бы я лесом загрузил, точнее пиломатериалами. Они обратно в Голландию пойдут, там это теперь дефицитом будет. Или тротилом, он для рытья каналов куда как нужен». «А кто его отдаст?» — с удивлением повернулся ко мне доктор. «А что его не отдавать?» — также удивился я. «В БЧ всяких ракет со снарядами его тысячи тонн. Не поверю, что его не начали выплавлять и не начнут. Арсеналы флота наверняка этим добром под потолки забиты, и уже никому это все не нужно. А со временем и опасно станет». Доктор опять глубоко задумался, кивнул, сказал коротко: «Спрошу». Ехать пришлось совсем недалеко, буквально километр вдоль берега, после чего показался старый форт с облупленными стенами, за ним большая площадка на берегу, где в рядок выстроилось несколько грузовиков и бронетранспортеров. А у самого причала стояли две двухэтажные плавучие гостиницы, на одной из которых было написано «Отель Форт Кафе», а на второй не написано ничего. У входа в ту, что с вывеской, курили двое в милицейском камуфляже. «Туда вам», — показал доктор на гостиницу с вывеской. «А я Фрейю прогуляю пока. Мало ей было». Выбравшись из машины, я обратил внимание на мрачного вида форт в заливе. Как-то жутковато он выглядел. Почерневшие стены, бойницы. «Это что?» «Это форт Александр, он же Чумной», — ответил доктор. «Слышали про него?» «Да, читал, только не видел. Соответствует названию. Ладно, пошел я». «Постарайтесь побыстрее, нам еще в УВД надо. Обещал вас доставить». «Да мне долго там и делать нечего. Узнать только, когда они выходят, да и все». Остановился возле курящих, дружно повернувшихся ко мне. «Точно, ОМОН, по шевронам судя. Оба светловолосые, крепкие, под ноль стриженные».
«День добрый, мужики. Вы из Тверского конвоя будете?» —
сразу взял я быка за рога.
«Из конвоя», — кивнул один из них чуть постарше, пошире и повыше второго. «А чего хотели-то?»
«Хотел к вам в колонну пристроиться до Твери. А вообще мне в Москву надо», — не стал я туману напускать. «Если по срокам подойдет и если вообще попутчиков берете».
«А, понятно», — кивнул старший. «Нет, тут мы не решаем, это к начальству надо».
«А начальство где?» — попробовал я уточнить.
«А черт его знает, где-то в городе по делам катается», — честно ответил собеседник. «Его ловить или рано утром надо, или уже к ночи, днем не увидишь».
«Понятно», — почесал я в затылке. «А долго еще будете в городе?»
«Закрытая информация, простите», — ответил тот.
«Хорошо, но завтра с утра будете хотя бы?» «Завтра будем, подъезжайте», — кивнул тот уверенно. Ну вот беседа и закончилась. Не успеет доктор щенка прогулять. «Доктор, я все». «Что, уже все решили?» — удивился он. «Нет, выяснил, что решать не с кем, командование отсутствует, а рядовой состав не в курсе реалий нынешней жизни». Щенок в машину не хотел, только вырвался на волю, но хозяин оказался неумолим. Вскоре Фрейя опять тряслась в багажнике, едущей по кронштадтским улицам машины. «Вот УВД городское, нам сюда», — сказал доктор, останавливая Кангу. «А что это с ним такое?» — поинтересовался я, разглядывая исклеванную пулями стену. Следы от пуль разместились равномерно и довольно кучно. В бою так не бывает. Бывает при некоторых иных обстоятельствах, не совсем боевых. «Тут начальство из варягов было», — пояснил доктор, «которым на все плевать, лишь бы деньги несли. Вот и как началось, так у них все и закончилось. Ладно, я вас здесь оставлю, спать хочется после дежурства. Кто-то из них вас в больницу подвезет, обещали. А завтра заеду». Спохватившись, доктор добавил. «А вы все с себя снимите и в сумку. А сумку под кровать. В больнице надо в больничном быть. Договорились?» «Договорились», — кивнул я и протянул руку. «Спасибо. Выручили вы меня безмерно».